Wir sind die nächsten 5 Wochen in Vietnam zum Reisen und Arbeiten.
Ai. Wie wir das Ganze mit selbstständig sein können.
Ай, ай, у меня включилась немецкая реклама. Всем привет, это Ольга Тихомирова, и эта программа «Обсудим» на канале Breakfast Show. Да, я по-прежнему с микрофоном Deutsche Welle буду с ним сидеть, просто потому что звук хороший, и просто потому что я еще работаю на Deutsche Welle, и это так. И я напомню, что надо ставить лайки, потому что они нам помогают, поддерживают и бодрят. А еще можно писать комментарии и задавать вопросы, и тогда мы, возможно, прямо в прямом эфире будем на них отвечать. По крайней мере, я слежу за лайв-чатом к этому видео и всегда рада тому, что вы пишете, и всегда рада задать вопрос нашим гостям. Сегодня наш гость – это Сергей Вакуленко, это эксперт Берлинского центра Карнеги. Сергей, привет!
Привет, Оль!
И у нас много разных тем, связанных с нефтью и газом, а Сергей вообще эксперт по нефти и газу. И поэтому ему можно задавать вопросы ровно по этой теме. И главное...
Другим тоже можно.
Можно. И тоже буду. Итак, что происходит с российским бюджетом? Потому что читаю я все последние дни, что налицо обвал нефтегазовых доходов бюджета, проблемы с наполняемостью бюджета, и вообще ожидается такое, чего давно не было. Это так? Так все плохо?
Ему не душится, ему не очень хорошо российскому бюджету, но так, чтобы вот уж никогда такого не было и вот опять, вот скорее вот опять, чем никогда такого не было, российскому бюджету сейчас, ну, примерно так же, как, скажем, в 2015 году или, скажем, там, в 2009 году. Конечно,
ну, тогда было неплохо по сравнению с 90-ми, как мы знаем.
Ну, по сравнению с 90-ми действительно было неплохо, хотя вообще это, как мы помним, были, в общем-то, кризисы. Есть, правда, нюанс. Тогда, конечно, на войну не тратились, в отличие от нынешней ситуации. И ситуация с резервами тоже была сильно лучше.
Тогда давай про цифры поговорим. Что там с цифрами? Собственно говоря, что сейчас с нефтью и как происходит пополнение бюджета за счет нее? Чего ожидали в бюджете и чего получают?
Цифры... цен на нефть, которые используются для исчисления налога на добычу полезных ископаемых, вот главного нефтяного налога, который взимается на скважине. Вот та доля, которую российское государство отбирает у российских нефтяных компаний из их нефтяной выручки. Вот эта цифра сейчас крайне низкая, там 30 с чем-то долларов за баррель, против тех там 59, которые стоят в бюджете.
И что это означает вот в масштабах страны?
Это означает, что, ну вот банально, да, там Российская Федерация добывает примерно там 9 миллионов баррелей нефти в сутки, да, 9,5 миллионов баррелей нефти в сутки. А дальше у нас вот простая арифметика. Берем 30, умножаем на там, ну, для простоты, да, вот в бюджете 59 долларов за баррель, примерно 60, цена нефти на мировом рынке, ну, цена нефти, используемая для исчисления налогов, ну, пусть будет 35, да, вот 25 долларов разницы, умножаем на 10 миллионов баррелей в день, мы для простоты, да, в круглых цифрах, 9, 10, кто нам считает, и вот получаем, что 250 миллионов долларов в день бюджет не добирает. Там сложнее, там 250 миллионов долларов в день на 30, это у нас, соответственно, 7,5 миллиардов долларов в месяц бюджет не добирает против того, что он запланировал. Да, еще умножаем это, ну, опять же, совсем для простоты там на 70, чтобы у нас круглая цифра получилась. А вот 500 миллиардов рублей в месяц рублей не добирает, и, соответственно, 6 триллионов рублей по году бюджет не добрал, если все будет вот примерно так же, как сейчас. Опять же, в больших круглых цифрах.
Угу. Сергей, тогда задам вопрос про как бы еще более общий. Что происходит с нефтью в мире? Да? Почему? Что вдруг с ценами происходит? Вот, вроде казалось бы, Венесуэла – кризис, почти кризис. Иран – тоже нестабильность. А почему цена на нефть такая?
Нефть дешевела довольно сильно всю вторую половину 2025 года, потому что ОПЕК открутил краны. ОПЕК открутил краны очень заметно. Причем, что там происходило? Сначала ОПЕК открутил краны на чуть-чуть, а цена на нефть не падала. Почему? Потому что Китай начал активно скупать нефть в свои запасы. Что, кстати, очень многих людей, обсуждавших геополитику, сильно напрягло. Люди стали предполагать, что Китай скупает нефть, запасаясь на случай там блокады. То есть, а вдруг это Китай что-то такое знает, чего не знают все остальные? Потому что все остальные предполагают, что цена на нефть будет падать. Закупать нефть в запасы, если вы предполагаете, что цена на нефть будет падать, странно. А Китай закупает нефть, означает ли это, что Китай готовится к войне и поэтому, значит, набивает свои хранилища? Ой, страшно. Но Китай продолжал закупать. ОПЕК, который считал, что, в общем, надо бы напомнить добытчикам с высокой степенью, с высокой стоимостью добычи, что цена на нефть может вообще-то и падать, а не только расти, а поэтому не слишком ли эти добытчики с высокой степенью добычи разошлись в своих инвестициях, а уверены ли вы, товарищи, что все ваши инвестиции окупятся, давайте мы вам напомним, что цена на нефть может быть и ниже. И поэтому вот все те сокращения, которые ОПЕК делал, были распущены, ОПЕК выпустил в итоге более 2 миллионов баррелей в день добычи на рынок. Ну, цена держалась-держалась и в итоге довольно сильно упала, потому что на рынке вот наконец действительно оказалась лишняя нефть. А потом были дополнительные санкции на Лукойл и Роснефть, были предположения того, что а вдруг США все-таки начнут мощнее следить за соблюдением этих санкций. Ну, потому что предыдущие санкции, они были Байденом, да, запущены на «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». А зачем Трампу соблюдать чужие санкции? А вот тут вроде как его, и вроде как надо строгость проявить. Окей. И произошла еще одна вещь. Если у вас на рынке нефти примерно столько же, сколько потребляется, а вы покупаете нефть у России, то вы, конечно, можете попросить у российских продавцов скидку. Говоря, отдай-ка мне любезную скидку за то, что я вообще имею с тобой дело. На что российский продавец говорит, не дам, а если тебе не нравится моя цена, пойди найди какую-нибудь другую партию. А на рынке, как мы помним, баланс, поэтому каких-то других партий, в общем, нет. И поэтому приходится покупать у российского продавца, ну, со скидкой там какой-то, но не очень высокой. А вот если на рынке другие партии есть, ну, не то, что эту нефть в море выливают, да, ее скупают трейдеры, какие-то, кладут себе в запасы, но в целом профицит. Вот тут вы, конечно, не можете сказать российскому продавцу, что я вообще твою нефть не куплю, потому что столько лишней нефти на рынке нет. Но вы всегда можете сказать на конкретную партию, что а вот эту конкретную партию я возьму не у тебя, если ты не дашь мне скидку. И вот такая ситуация приводит к тому, что дисконты на российскую нефть и действительно опасения, что США прикрутят гайки и начнут сильнее следить за соблюдением, растут. И вот действительно там в декабре была ситуация, когда действительно дисконт на российскую нефть был очень высокий при покупке в российских портах. При покупке в индийских портах или при покупке в китайских портах. А дисконт был выше, чем в прошлые там, годы, но не очень сильно.
Главное, сами довезите.
Да, на несколько долларов за баррель этот дисконт там увеличился, там, условно, с 2 там, до 5 долларов за баррель. А вот в российских портах он вырос очень заметно. А финансовая система устроена так, что налоги считаются от котировок в российских портах. И в соответствии с этим Минфин вот строго по объявленным правилам говорит, что будем брать налоги вот из такой цены.
Понятно. Следующий вопрос тогда. Вот то, что сейчас Индия объявила, что она сократила импорт российской нефти примерно на 28% с пикового уровня, как я понимаю, это было осенью, потому что появились новые источники поставок. Это все тоже, соответственно, бьет по нефтяным доходам российского бюджета. И это тоже влияние американских санкций?
Там была летняя действительно интрига, и Индия, в общем, на Индию были наложены высокие тарифы, как бы якобы за то, что Индия покупает российскую нефть. На самом деле это было предлогом, Но все-таки вот в этом большом ритуальном танце между Индией и США Индия должна была сказать, что она закупки российской нефти сокращает. Не полностью, но сокращает. И действительно на какой-то объем сократила. Не без этого. Не полностью, полностью отказываться Индия, конечно, от российской нефти категорически не готова, но вот действительно сократила вот на эту самую четверть. Куда-то российская нефть продалась, как-то она там продается с дополнительными слоями там, прятания ее происхождения, так или иначе. Танкеры там уходят в никуда, потом приходят с каким-то другим источником происхождения и т.д. и т.п. То есть не так, чтобы уж где-то российская нефть совсем уж застряла и не продается, но это послужило вот в частности как один из элементов увеличения дисконта.
Да, ну вот Bloomberg как раз писал накануне, насколько я помню, что скопилось около 60 миллионов баррелей российской нефти на танкерах, которая должна была быть доставлена, но застряла фактически. И все это, как я понимаю, стоит где-то у берегов.
Застряло, да, но это не катастрофичный объем на самом деле. То есть какое-то количество российской нефти, оно всегда находится на танкерах в море. Собственно, если по морю из России экспортируется, ну, скажем, 3,5 миллиона баррелей в день, да, вот, а идти по морю до там Индии 6-7 недель, это на 40 дней, да, а, соответственно, там до Китая там 8, это у нас 60 дней, ну, практически, да, и вот умножьте вот эти 3 миллиона вот на 40 или на 60 дней и получите минимальные объемы нефти вот просто вот в этом буфере, да, вот в этом лежащем на конвейере поставок. То есть, соответственно, да, это увеличение, в пике оно было, может быть, даже и больше, но вот это с чем-то надо сопоставить, а понятно, что вот получается, что всегда так или иначе в море находится 150-200 миллионов баррелей российской нефти на кораблях.
Сергей, тогда, если так все плохо с российской нефтью в мире, ну не так все плохо, я утрирую, конечно, речь идет о дисконте и о снижении спроса, почему тогда бензин в России растет? И вот сейчас мы читаем в социальных сетях просто панические высказывания о том, что в США бензин уже дороже, чем в США бензин дешевле, чем в России. И вот сейчас как раз показываем картинку, это из издания «Новое известие» о том, как растут цены на бензин, средние цены по России. И видны эти цифры, и действительно, они, по крайней мере, точно сравнялись, как если я проверила как раз курс доллара и сколько стоит бензин в США, практически сравнялись с американскими. Что происходит?
Происходит то, что в России с какого там, с 18 или с 19 года цена на бензин растет примерно по линейке. Вот просто закон такой, что цена на бензин, да, вот именно так. Что не важно, что там происходит на мировом рынке нефти. Цены на нефть, цены на бензин на глобальном рынке могут взлетать, могут падать, а заботливое российское правительство обеспечивает так, что советский человек, ой, извините, российский, глядит с уверенностью в завтрашний день. Да, вот я помню, когда я был маленький, нас в передача «Международная панорама» пугали о том, как тяжко жить на Западе, где человек не обладает той самой уверенностью в завтрашнем дне, потому что инфляция, вообще рыночные качели. А вот российский человек живет с полной уверенностью в завтрашнем дне насчет цен на бензин, потому что они растут строго по инфляции, на самом деле даже чуть ниже. Вот закон такой. И вот для этого и был введен демпферный механизм. И для этого государство как раз и говорит, какие будут индикативные цены на бензин, что у нас, конечно, свободный рынок, но вот есть такой вот индикатор, и что ценам на бензин, уважаемые нефтяные компании, хорошо бы быть примерно такими, вы нас услышали, да? Вот. И вот такие они и есть. И, соответственно, с одной стороны, когда вдруг по какой-то причине там, мировые цены на нефть резко взлетают, и бензин в мире дорожает, в России бензин оказывается дешевле, чем где-либо еще. Ну, а дороже, надо, конечно, чем там совсем уж там нефтяных странах, таких вроде Ирана, да, но дешевле, чем в тех же США. Зато, когда нефть дешевеет, а нефть вот действительно была довольно дешевой в предыдущие пару месяцев. Сейчас, кстати, это уже не так. Нефть так довольно заметно подорожала на фоне.
Я это вижу на заправках в Германии, кстати.
Да,
это
да, да, да.
Сразу
да.
отражается на цифрах там.
На заправках Германии цена на бензин совершенно легко может там в рамках месяца сходить на 30 центов вверх-вниз, да? 30 евроцентов. Это примерно 30 рублей, да? Ну, вот так, 1 евроцент, он более-менее равен рублю. Вот. А в России все очень ровненько. Вот есть этот самый демпферный механизм, который гарантирует, что цены на бензин будут расти очень-очень плавно, неуклонно, плавно расти. Ну, есть второй момент, что все-таки ценообразование на бензин в России, оно ближе к европейскому. Все-таки акцизы довольно велики, а в Штатах традиционно это не так.
Спрашивают у нас в чате, могут ли повышение налогов, которые были не год, заместить доходы бюджета от нефти?
Ну, отчасти и могут, и ровно для этого -то налоги и повышаются. В частности, для того, чтобы замещать доходы.
То есть дешевая нефть заставляет государство повышать налоги?
Да, именно так. То есть, в общем, Колычев, Сазанов...
Да.
Это, в общем, очень неглупые люди, они считать умеют. Собственно, замминистра финансов за это отвечающие. И, в общем, да, вот повышение НДС на 10%, на 2 процентных пункта, на 10% в целом. Вот оно, в частности, под это. Устранение льготных налоговых режимов для малого бизнеса, для пекарни Машенька, так сказать, известной, с пирожками, да, для Путина. Вот это все тоже про то же. То есть... Российское государство не надеется больше, что низкие налоги позволят там расти российскому бизнесу, российской экономике. Оно считает, что нужно брать большую долю. И это делает.
А какие еще есть резервы у российского правительства для компенсации выпадающих?
Это, правда, такая тяжелая вещь, да, потому что вот если вы больше занимаете, а независимый, как правительство, а независимый Центробанк тем временем пытается обуздывать инфляцию, держа высокую учетную ставку, то на обслуживание вот этого государственного долга начинает уходить довольно много денег, что и происходит. И, ну, этого пока и близко еще не произошло, но можно оказаться в неприятной ситуации 98-го года, когда правительство выпускало ГКО, преснопамятное, вот, и получалось так, что при продаже ГКО оно выручало фактически меньше, чем оно тратило на обслуживание вот этой вот пирамиды ГКОшного долга. И, собственно, с ГКО произошло все то, что обычно бывает с пирамидными схемами типа МММ, вот эта пирамида и обвалилась. А пока Минфин и близко не в такой ситуации. Но в целом обслуживание долга для Минфина начинает стоить весьма заметных денег. Поэтому и это средство, оно не бесконечно, и с ним трудно.
Сергей, ну вот я сейчас как раз смотрю, что по расчетам Reuters, это они писали, что в январе Минфин соберет 420 миллиардов рублей налогов с нефти и газа на 46% меньше, чем в том же месяце годом ранее.
Это цены, и, это тут...
Да, и по словам замминистра финансов Владимира Колычева, которого ты тоже упоминал, компенсировать выпадающую сырьевую ренту власти намерены за счет фонда национального благосостояния. Как тебе видится такая перспектива?
Ну, в частности, фонд национального благосостояния для этого и был задуман. Он был задуман как тоже такой...
А сколько там осталось?
Там осталось довольно много, в том числе и потому, что изрядная часть этого фонда в золоте. А золото очень сильно подорожало.
Да, это правда. Оно побило рекорды, по-моему, на этой неделе. Все возможные.
Там надо смотреть, что, там, сколько золота в ФНБ, а сколько в резервах Центробанка. Но как раз когда Центробанк оказался в ситуации, что он больше не может держать деньги в евро, долларах и так далее.
Они перешли в золото.
Да. Центробанк присоединился вот к рядам голдбакс, да, там, золотых букашек. Им повезло. Там, конечно, вопрос, сколько в этом ФНБ ликвидных денег, а сколько неликвидных, потому что как бы довольно большие средства ФНБ размещал в разных национальных проектах. ну, давал в долг или там, покупал акции, не знаю.
Слушай, вот тут одна из нефтяных компаний крупных, «Лукойл», в связи с обвалом цен на российскую нефть, так они пишут, просят от Минэнерго помощи, а именно изменить порядок налогообложения, чтобы получать выплаты из федерального бюджета. И хотят поменять как раз формулу демпферного механизма, о котором ты говорил, чтобы стабилизировать цены на бензин. То есть фактически отпустить цены, да, или изменить вот этот вот подсчет.
Они... Да.
Это им поможет, первое. А во-вторых, действительно ли нефть российские от нынешних цен, или все-таки они могут, вполне могут поделиться?
Ну, конкретному «Лукойлу» сейчас вообще же не позавидуешь, да? Вот, вообще у них там... так сказать, 33 несчастья. У них и западные активы арестовали, и заставляют ни копейки живыми деньгами они не получат, это требования ОФАК. И у них целый добычной кластер, который у них там в Каспийском море был, атаковали дроны, они потеряли изрядный объем добычи, ну и как минимум сколько-то будут вынуждены потратить на ремонт этих платформ. В общем, «Лукойлу» сейчас тяжело. А что они просят, насколько я понимаю, это не то, что денег от бюджета, но хотя бы изменить действительно формулу эту. Логика примерно следующая, говорит государство. Так, мы, конечно, понимаем, что вот раньше у вас всегда был, собственно, выбор, он и есть, то ли продать этот самый бензин или дизель на внутреннем рынке, то ли его экспортировать. Мы понимаем, что у вас всегда есть экспортная альтернатива. Сколько вы выручите за этот литр там бензина или дизеля?
На Западе.
Продав его на экспорт против того, как если бы вы продали бы его в России. Окей, мы понимаем. Дальше у нас есть вот эта вот история о том, что российский гражданин должен жить с уверенностью в завтрашнем дне и с пониманием того, сколько бензин будет завтра стоить, а не вот эта вот вся, так понимаешь, рыночная стихия. Соответственно, давайте так. Вот мы говорим, индикативные цены такие-то, и если, значит, на бирже оптовые цены не пробивают там, коридор цен, то тогда договариваемся так. Берем цену экспортной альтернативы, сравниваем ее с тем, вы продаете это на бирже. Тогда государство вам две трети этой разницы компенсирует. А если так получается, что вы в России продаете бензин или дизель дороже, чем если бы вы продали бы его на экспорт, то тогда все наоборот. Тогда вы платите государству. Справедливо? Ну, в принципе, справедливо, да. А что? Как бы государство является таким вот, собственно, амортизатором, демпфером. Он сглаживает эти самые колебания. Вот сейчас как раз, да, поскольку эта рыночная альтернатива западная считается по некой формуле от вот той учетной цены нефти, от которой считаются и нефтяные налоги, на самом деле не от той цены, по какой «Лукойл» действительно мог бы продать свой бизнес и бензин, и дизель. Минфину, в общем, не очень интересно в это влезать. Они говорят, вот мы смотрим на цену нефти, используем у нас для всего, умножаем ее там на некий коэффициент и считаем, что бензин и дизель должны стоить вот столько. Окей, хорошо. Вот. А поскольку вот эта фискальная цена нефти низка, считается, что экспортная альтернатива, цена экспортной альтернативы тоже низка. Соответственно, считается, что вы продали нефть на российском рынке, бензин, извините, бензин, на российском рынке дороже, чем вы бы выручили с экспорта. Вот разницу, пожалуйте, пожалуйста, в бюджет. Будьте добры.
Да, понятно, понятно.
И, соответственно, «Лукойл» говорит, что, извините, мы тут последних рен без соли доедаем. Вот. Сказать, можно мы вот будем хоть поменьше платить по этому демпферу, сжальтесь.
Понятно, я думаю, что они могут вполне это получить, судя по тому, что пишут российские уже СМИ, как раз вот «Новое известие», которое я приводила график оттуда, они очень продвигают идею вот этого нового механизма. Хочу еще по поводу одного бизнесмена поговорить, это Олег Дерипаска. Он на самом деле тоже довольно публичный человек и довольно много пишет в своем телеграм-канале о разных фактах и явлениях в России. И вот последняя его публикация в начале января, он резко критиковал политику по борьбе с инфляцией. называл ставки по кредитам госбанков запредельно высокими, а завышение курса рубля безумным. И, в общем, переживал за конкурентоспособность экономики и за тысячу компаний. Но потом, как выяснило издание «Важная история», он взял и почистил свой телеграм-канал, и все свои критические комментарии он оттуда убрал. И они касаются прям несколько постов. Некоторые вообще были удалены, например, где он критиковал войну в Украине и политику российских властей. Вот нужно заканчивать уже сейчас, писал он в апреле 2022 года. И все про это говорили, ну, то есть все про это знают. Что с ним происходит? У него тоже какие-то проблемы начались, что надо ему помощь сейчас получить, и поэтому он решил все забыть, закрыть, начать с чистого листа.
Ну, видимо, пришли к нему и сказали, что, так сказать, что орешь, как пастух на выпасе, ты ж партийный человек, а не зюзя, должен все же проявить понимание, да, это вот как Клим Петровичу в свое время в «Песне Галича» тоже говорили, что он тут, понимаешь, права-то особенно не качал. Опять-таки, если вы простой потребитель, для вас, внутрироссийский, для вас высокий курс рубля – это хорошо, потому что это означает, что импортные товары для вас будут дешевле. А если вы владелец экспортно-ориентированных отраслей, а Олег Дерипаска, которого мы помним как алюминиевого магната, у него еще на самом деле большие сельскохозяйственные угодья, владелец заводов, газет, проходов, да, там крупный нефтяник, у него есть нефтеперерабатывающее производство.
Он как раз... проблемы.
Да, это как раз заводы под Краснодаром, там, по-моему, Афипский НПЗ, по-моему, Краснодарский НПЗ, там его. И поскольку они расположены довольно близко к линии фронта, то им регулярно достается. То есть для них уже это не чрезвычайная какая-то ситуация, а, можно сказать, эксплуатационные затраты чиниться после очередных атак. Да, то есть у него и эти проблемы есть, но как раз если он предприниматель, который закредитован и которого большой объем экспорта, ему действительно очень хочется, чтобы инфляция была высокая, ставки кредита низкими, а рубль был слабый. Ну а что? Ну, естественное желание, там, кто бы на его месте не ратовал бы за такой вот комплект. Ну, что
он, видимо, решил тебе ратовать за это молча. Без...
Потише, да.
А то слишком громкие мечты у Олега Дерипаски.
Вот по рецепту того же Клима Петровича, ну что ж, говорю, отбой, говорю, пойду, говорю, в запой, говорю, взял и запил. Ну я не знаю, пьет ли Олег Дерипаска, но вот...
Мы узнаем это, может быть, через какое-то время из его телеграм-канала, потому что мы знаем телеграм-каналы, они имеют такое свойство провоцировать на высказывания.
Да.
Яркие. Еще одна новость, которая связана с российской нефтью, это, конечно, теневой флот. 14 европейских стран объявили, что они фактически закрыли Балтийское море для танкеров теневого флота России. Давно уже об этом говорится, давно уже сообщается о том, какие танкеры там проходят. Мы за ними периодически следим в прямом эфире. Кого-то не пускают, кого-то задерживают. Сейчас говорят, все, стоп. И вот там 15 января мы уже видели, что Германия не пустила один из танкеров теневого флота, просто не дала ему возможность пройти туда. Об этом стало известно из СМИ, но, похоже, это подтверждается и вот этим решением. Насколько это возможно и насколько это реализуемо?
Ну, давайте разбираться. Значит, вот с тем танкером, которого не пустили в Балтийское море, там хитрая несколько история, потому что, выходя из датских вод, танкер на самом деле мог пройти по некоторой полоске
международных вод.
Да, исключительно экономической зоны Германии, но международных вод. Там на самом деле действует такая штука, как Traffic Separation Scheme, по которой фарватер пролегает в водах все-таки немецких, но вообще танкер мог формально на это наплевать. И там была такая ситуация, что Германия фактически угрожала, мол, не суйся, мы тебя остановим, и танкер внял и как подросток потестировать пределы допустимого. Ну, внял, развернулся, ушел в Бурманск. Окей. А это, конечно, танкер из тех, которые, ну, вот так вот уж совсем плохиш-плохиш. очень старый, очень древний, многократно менявший флаг. То есть вот из всего вот этого спектра танкеров, там, так называемого теневого флота, в котором есть вообще танкеры, которым там 6-7 лет, и даже 4 есть. 4, по-моему, нет, 5 или 6 есть. Вот есть почти довоенные. Этот, ну уж, так сказать, совсем, совсем худший из худших. Вот. И его как бы не пускать и задерживать было бы, ну, наименее противоречиво.
Угу.
Вот. Почему, собственно, ему такое было выпущено? Да? То есть, опять же, долгое время у Европы была такая концепция, что все-таки физически не пускать танкеры, ну, практически нельзя, это нарушает вот, конвенцию по морскому праву ООН.
Угу.
На самом деле, поныне нельзя. Вот. И, соответственно, каждый раз, когда говорили, что мы на любом там европейском сборище, собрании обсуждений, что же делать с теневым флотом, что же делать с нарушением ценового потолка и так далее, говорилось, что, ну что ж, там танкеры, что ли, останавливают физически. И всегда находился кто-то, кто говорил, что, знаете, мы спросили...
Ну как же так? Мы так не можем.
Нет, мы спросили юристов, и получается, что это никак нельзя сделать, и все остальные кивали и говорили, что, ну да, мы тоже спросили, и тоже получается, что как бы никак нельзя. И это правда. Вот. Наверное, ситуация, когда США, не присоединившиеся к конвенции по морскому праву, таки взяли вот этот танкер, тоже в весьма сомнительных обстоятельствах, тоже нарисовавший российский флаг на порту, там, в процессе хода, ну, их несколько это воодушевило, да, вот. И вот сейчас проверяют, а все-таки, а как Россия будет на это реагировать. Вот то заявление, которое выпустили страны Балтийского и Северного морей, это все-таки не заявление о том, что все блокируем, никого никуда не пускаем. Это фактически еще раз цитирование конвенций и пунктов, что вот суда должны бы вот этому бы соответствовать, и что там идут какие-то нарушения, но, в общем, вот есть истории со сменой флага, есть истории, что суда, часто меняющие флаг, становятся судами-апатридами, их можно там задерживать, инспектировать и так далее, как и было сделано вот с танкером «Гринч», по-моему, называется, который вот французы задержали.
Французы задержали, и они, как я понимаю, задержали и капитана судна, который оказался...
Задержали, да, задержали до выяснения, да. Вот, но большинство этих танкеров, они все-таки ходят там под какими-то судами, да, действительно, флаг удобства. Да, есть давление на эти страны, чтобы они выгнали эти суда из своих морских регистров, но пока еще не выгнали.
А на самом деле... таких судов? Этого спрашивают у нас в том числе в нашем чате. Сколько таких судов всего?
Таких судов много сотен, там 800 или 900.
И это они работают на России.
Это большая значимая...
Это все танк, вот этот теневой флот России танкерный.
Это танкеры, которые с большей или меньшей частотой большую или меньшую долю своего вообще трафика берут нефть в России и везут ее куда-то, как правило, в Индию, в Китай.
И
это
море,
довольно большая
Балтийское
часть
море
мирового...
один из основных маршрутов, правильно
я понимаю? Ну да, собственно, основная российская нефть, а откуда она идет-то? Это Новороссийск и вот Приморск, Услуга, основные порты. То есть есть еще Мурманск, но через него гораздо меньше идет. Вот, соответственно, вот если внимательно прочитать, вот что напечатали вот эти страны, они говорят, что надо бы соблюдать правила, и мы призываем страны, которые выдают свои флаги удобства, следить за тем, чтобы суда, которые несут эти флаги, исполняли эти правила. Вот это все, что там сказано.
Ну да, мы будем рассматривать эти суда без государственной регистрации, как и поэтому мы можем чего-то с ними сделать.
Их можно задержать, досмотреть
и проверять.
И проверять, да, но не более. Там есть тонкий вопрос, да, что вот вы задерживаете судно в международных водах, поскольку нет флага, утаскиваете его в свой порт, а потом говорите, ага, А вот теперь оно находится в наших водах, в нашей юрисдикции, и оно нарушило наши законы про ценовой потолок. Вот теперь мы конфискуем груз, потому что в международных водах мы это сделать не могли, а здесь можем. Вот можно ли так? Но вот была история, когда Франция задерживала российский танкер в Бискайском заливе, конвоировал его в Нант, он mm-hmm. там постоял пару недель, там с ним повыясняли, что как, и его там отпустили.
Но сейчас ситуация более решительная. У тех же самых французов задержали.
Ну, задержали, он пока стоит. Пока стоит не дольше, чем корабль стоял в Нанте.
Американцы задерживают.
Американцы, опять-таки, да, задержали. Несколько было дело. Ну, опять-таки, это тоже очень такой вот совсем уж наглая ситуация. И все-таки это были суда, которые обслуживали Венесуэлу, а не российский нефтяной экспорт. Ну, что вообще американцы делают? Вот яркий пример, да. Есть Иран. Больше половины иранского экспорта уходит на судах, которые были санкционированы в разное время, некоторые еще в 2012 году при Обаме. Вот буквально там в паре сотен миль от иранского побережья есть Бахрейн, и там база американского флота 5-го, по-моему, точный номер не помню. Огромная база стоит, много американских военных кораблей. С Ираном сейчас идет очень высокая там степень накачки напряженности, но тем не менее эти танкеры не арестуют. Но мы не знаем, что Трамп сделает дальше. Может, воодушевленный венесуэльским примером и иранскими танкерами займется, но пока этого не делается. Понятно, впрочем, почему. Потому что разумный ответ Ирана на это так не доставайся же ты никому. Вы арестуете наши танкеры, а мы запрещаем проход любых танкеров через Ормузский пролив. И посмотрим, как мир попляшет. А через Ормузский пролив проходит примерно четверть мирового экспорта нефти.
То есть, с твоей точки зрения, блокада Балтики фактически только на словах? И второй вопрос сразу же под это. А чем может ответить Россия? Какой у нее свой Ормузский пролив в ответ на блокаду Балтики?
Ну, пока, вот пока, это так слова, да, там, пугающие. И вот единичные случаи. То есть это некоторое такое вот повышение температуры ситуации. В надежде, опять-таки, на то, что это там увеличит дисконты на российскую нефть. То есть пока это все-таки еще не выглядит как такое вот реальное действие. Что Россия будет делать? Одна из вещей, которую она может сделать, это, например, все эти танкеры могут реально перейти под российский флаг. Угу. Это не самая простая ситуация, я могу объяснить почему, но теоретически могут. После этого эти танкеры становятся совершенно законно идущими под российским флагом, и повода их останавливать, потому что они якобы там в какой-то непонятной юрисдикции, больше нет.
А почему не сделала до сих пор?
Потому что есть понятие флаг удобства. И вот даже, например, компания Совкомфлот, который был когда-то был советский коммерческий флот, да, потом стал современный коммерческий флот, это государственная компания. Mm-hmm. Вот. Даже в старые времена, довоенные, у них был большой танкерный флот, который не ходил в основном под российским флагом. Почему? Потому что пункт первый. Российский морской регистр накладывает, там, ну, чтобы ему соответствовать, да, надо, он довольно жесткий, нужно довольно многим правилам соответствовать. Он написан так вот в старой вот такой олдскульной манере, и там, условно говоря, требования техосмотра судов в нем там довольно жесткие. Сложно проводить разные там операции с судами, которые находятся в российском морском регистре. В российском морском регистре могут быть суда только российских владельцев. Поэтому если у вас есть какая-нибудь там офшорная там шелл-компания, на которой находится этот танкер с тем, чтобы под него можно было взять какой-нибудь кредит, сразу с российским морским регистром это делать очень неудобно. Лизингодатели, кредитодатели очень любят привычный и понятный им панамский, греческий, либерийский морской регистр, да? Все понятно, какая там юридическая ситуация. Все понятно, как там иметь дело с залогами, если что. Да, соответственно, получить кредит под вот ваше оборудование, что естественное дело, да, для любой коммерческой компании, с судами вот в этих понятных, привычных регистрах тоже проще. И поэтому самые респектабельные судовладельцы очень часто держат свои суда вот в этих нескольких странах. Поэтому, в общем, и не пользовались. Но там жить захочешь... За неимением гербовой, вот действительно, если ничего больше не остается, то суда действительно могут начать переходить в российский морской регистр, и тогда в Балтийском море они станут в достаточной мере неуязвимы, и это будет повод, в частности, российскому Балтийскому флоту их эскортировать. Чисто теоретически они это могут делать с судами и других юрисдикций, и делали, кстати. Вот. Ну, это некоторая эскалация, и опять-таки вопрос в том, готов ли будет Евросоюз на это пойти. А вот в Черном море ситуация становится гораздо интереснее, потому что Украина и сейчас, конечно, атакует танкеры, идущие в Новороссийск.
И не всегда теневые, как мы понимаем, или всегда теневые?
Ну, всегда теневые, и всегда тоже, опять-таки, очень там неаккуратно менявшие флаги. То есть более легитимные, то есть танкеры из более светлого спектра теневого флота Украина вроде бы пока не атаковала. Но это, тем не менее, вызывает довольно много нареканий, что так, в общем, делать нельзя, и это, в общем, там атаки на нейтральные суда так не полагается. Там Лузитанию вспоминают и так далее. Но если эти танкеры будут под российским флагом, это становится совершенно законной целью. Вот, поэтому в Черном-то море для танкеров это не дополнительная защита, а наоборот дополнительная уязвимость.
Я, кстати, прочитаю сейчас последнюю новость, что танкер с российской нефтью снова потерял управление в Средиземном море. По данным Bloomberg, нефтеналивное судно Chariot Tide, находящееся под санкциями США, ЕС и Великобритании, несколько дней шло со статусом «не управляется».
А, да, где-то в районе Гибралтара такое действительно происходит, но такие инциденты случаются в количестве около 30-35 в год. Регулярно какое-то количество именно танкеров либо теряет ход, либо у них клинит рулевое управление. Ну, вот это регулярно бывает.
Так, хорошо, закончили с танкерами, подождем, как будут 14 стран на Балтике реагировать на российские теневые суда или не российские, как они себя объявляют, по крайней мере, флаги другие. И перейдем к газу. Потому что ЕС на этой неделе объявил, что договорился таки о полном отказе от российского газа в 2027 году. Это давно готовилось, ожидаемая мера. Что это означает? Это как-то сильно повредит Российской Федерации? Или уже все к этому готовы? В общем, очередной рубеж.
Ну, эти буквы были на стене давно, большие, огненные. Соответственно, для трубопроводного газа это не очень существенно. Ну, сколько там осталось, да? Там 15 миллиардов кубометров, из которых часть идет в Сербию, часть немножко в Северную Македонию и Грецию, и часть вот в Венгрию и Словакию. Это идет по территории Болгарии, да, то есть, в принципе, Сербия-то в ЕС не входит, но, там, наверное, Сербию могут сказать, что перекрываем поставки российского газа тоже на основании этой директивы, хотя, по-моему, транспортировку газа она не запрещает, запрещает только покупку европейскими странами, вот, поэтому поставки в Сербию еще и могут сохраниться. Ну да, Венгрия... Словакия от этого расстроится, для них это было крайне выгодно. И, конечно...
Они уже обещали подать в суд. Они собираются подавать в суд для того, чтобы обжаловать это решение и никоим образом ему не дать реализоваться.
Ну, там вот да, Брюсселю пришлось пойти на определенные трюки и пустить это решение через другой канал утверждения, где не нужно единогласное решение стран, а достаточно 2/3.
То есть это не как санкция, а как торговая политика ЕС.
Да, и вот как раз эти страны и хотят это оспорить. Там дальше начинается история, что За, за нарушение этого вообще-то полагается штраф, там прописано какой, но для того, чтобы этот штраф работал, это должно работать через национальное законодательство. То есть, по идее, теперь Венгрия и Словакия должны в своем законодательстве принять соответствующие меры и штрафовать тех, кто закупает газ. Вот. А если они не будут это делать, то Еврокомиссия на них будет штраф накладывать, и это тоже, в общем, должно пойти.
2,5 миллиона евро, я вот сейчас как раз читаю, для Венгрии.
Да. Вот. И если они не будут штрафовать нарушителей, то это должно уже там... Еврокомиссия накладывает штраф, и это становится предметом разбирательства в том же Европейском суде. То есть, в общем, тут, конечно, волокиты будет еще немало, но чисто по объемам это, ну, не очень большая потеря, строго говоря. И, скорее всего, наверное, практически весь этот газ будет продан в Турцию. Mm-hmm. Европа, конечно, говорит, что перепродавать газ ни в коем случае нельзя, но что Турция будет делать, в общем, тоже понятно. Да? Турция покупает какое-то количество газа из Азербайджана. А на молекуле газа же не написано, откуда она пришла. И Турция всегда будет говорить, что да, конечно, мы не перепродаем в Европу российский газ. Мы перепродаем в Европу азербайджанский газ.
Опять схемы.
Ну вот, да. Скорее всего, будет так. Да, ну, понятно, что если будет так, то больше денег будет доставаться компании Боташ турецкой или каким-то другим турецким операторам, меньше денег будет доставаться Газпрому. Но это не очень большие объемы, а вот значительные объемы там действительно с СПГ. Вот с проекта Ямал-СПГ, который крупный, там около 20 миллионов тонн в год. И вот это, конечно, существенно, потому что, по крайней мере, зимой Европа была основным рынком. И понятно, почему сейчас вводится это решение, потому что строится много заводов СПГ в США. И, соответственно, вот эти американские заводы, они как раз и могут занять эту нишу. А Новатеку тогда придется искать какие-то другие рынки для своего СПГ. Ну, в отличие от трубопроводного газа, СПГ, конечно, может как нефть, да, пойти куда-то еще. Там, в Китай. Там, вот они там всячески пытаются, там, как челюскинцы, пробиваться через льды и пробивать новые маршруты. Вот они работают над этим. Уж насколько успешно, второй вопрос. Ну да, для них это будет проблемой, но опять-таки это скорее проблема Новатека, чем российского бюджета, потому что до 2029 года с Ямал-СПГ Россия практически никаких налогов не берет. Они, по-моему, запустились в 2019, и вот у них такие вот льготы.
Ты отметил по поводу американского сжиженного природного газа, который начал поставляться в Европу, и вот последние цифры, которые давали тоже тот же самый Bloomberg, что США увеличили поставки СПГ в Европу на 40% после санкций против России. И опять же появилась в последние дни публикация в издании «Политика», что в Европе начали опасаться вот этой новой зависимости от уже США. То есть опять зависимость, опять нас связали по рукам и ногам. Наблюдается ли уже вот эта зависимость от американского рынка и от американских поставок, или ее еще нет, и есть возможности диверсификации?
Возможности диверсификации есть, не очень большие, потому что есть Чекатор, который тоже производит довольно много СПГ, но в принципе, да, это вот как раз весной, когда там был большой спор по поводу тарифов и так далее, и Трамп говорил, что Европа прям нехорошо себя ведет, слишком мало чего импортирует, и Европа должна импортировать больше американской энергии, в частности газа, и вот там Европа как бы обязалась импортировать из США газ, каких-то, на самом деле, совершенно огромных количеств, которые ни Европе такое количество не нужно, ни США такое количество произвести не способны. Но эти цифры, которые озвучивал Трамп, а Трамп с цифрами, как мы знаем, крайне неаккуратно обращается, но уже тогда озвучали слова, что, ну да, вот как бы Европа меняет зависимость на покупку газа от одного пожилого человека с завиральными идеями и геополитическими устремлениями, на покупку газа из страны, которую возглавляет другой пожилой человек с завиральными идеями, геополитическими устремлениями. Как бы шило на мыло. Ну и да, действительно, это вызывает некоторые опасения. Более того, там есть еще, добавлю, да, что вот вспомним, да, историю с обсуждением того, что сначала некий Стивен Линч, а потом его сменили другие люди, близкие к Трампу, думали, не купить ли им «Северный поток». И на самом деле были разговоры о том, что и эти же люди примериваются к тому, чтобы купить «Турецкий поток». И вот тут уже все начинали сильно опасаться, что как бы США и около хотят установить свой контроль над всеми маршрутами, или там на большинстве маршрутов там газа, который может в Европу заходить, и это как-то вот несколько неуютно. Но да, есть такая почва для опасений, особенно на фоне.
Никого не останется, то это будет серьезным ударом, как я понимаю, потому что газохранилище, газовое отопление, газа много везде, плюс производство.
Энергосистема Европы очень сильно зависит от газа, сущая правда. И действительно, там, это то, на что рассчитывал Владимир Путин 4 года назад. И будь бы зима 22-23 года такой, как 25-26, может быть, эффект был бы там для Путина гораздо более приятный. То есть, да, действительно, вот это очень долгая история. Сначала разработки газовых месторождений в Гронингене в Нидерландах, потом в Северном море. Трамп опять-таки рассказывал в Давосе, что, мол, Европа, дур такая, просто не развивает свое Северное море, а могла бы. Но нет, это не так, там мало газа осталось. Потом Норвегия, потом СССР, Советский Союз, Алжир. Да, Европа действительно долгое время развивала свою энергосистему на газе, и Европа энергодефицитная, с этим ничего не поделаешь. Откуда-то Европа энергию импортировать должна, и, в общем, да, это газ. Это уязвимость. И отчасти, кстати, вот эта сделка по отказу от российского газа, она делается в рамках проекта Repower EU. То есть, вообще говоря, уменьшение европейской зависимости от импорта энергии, и надежда есть на то, что там солнце, воздух и вода в этом помогут, ветряки, солнечные станции.
Это то, против чего выступает Трамп. Он же как раз клеймил европейские ветряки. Это
совершенно верно.
Потому, что он хочет газ продавать?
В том числе, кстати, да, в том числе и поэтому. Я все ждал, когда Трамп скажет про червяков, которые из земли повылазят, но нет, он такого подобного все-таки не сделал. Но да, действительно, это проблема. И на самом деле можно действительно уставить всю Европу солнечными панелями и ветряками, но этого не хватит, откуда-то Европа должна будет импортировать энергию. В худшем случае уголь из там Южной Африки, Австралии и так далее.
Но это с точки зрения экологии просто ужасно.
Ну, ужасно, да. Хотя, опять-таки, последний опыт Европы по строительству атомных станций, вот три станции строятся, это Финляндия, Великобритания и Франция. На всех трех, конечно, все плохо.
Понятно. Я хочу еще спросить про нынешнюю зиму в Европе. Энергопотребление, она тоже хуже, то есть больше употребляют, и почему? Понятно. Я хочу еще спросить про нынешнюю зиму в Европе. Энергопотребление, она тоже хуже, то есть больше употребляют, и почему?
Ну, ниже, какое количество дней? Вот сейчас там зима весьма холодная, одна из самых холодных в декаде. Аналогичная была только в 2018 году. Пришло то, что называется Beast from the East, чудовище с востока. То есть вот холодный фронт пробился в Европу, вот действительно из Арктики. И это, кстати, как ни странно, один из признаков глобального потепления. Вот парадоксально, но факт. Вот когда говорят, к чему может привести глобальное потепление, говорят, что в числе прочего к таким вот сильным холодам периодическим.
Слушай, а то, что Еврокомиссия планирует помимо, вот в рамках того же самого пакета EU Power прекратить закупать ядерное топливо в России. Это, опять же, во-первых, ударяет по Венгрии и Словакии, где все те же самые атомные электростанции построены, как я понимаю, Россией и поддерживаемые ей. насколько это радикальная санкция, да, или мера. Это не санкция, они по-прежнему называют это все торговой политикой.
Ну да, это все вот планомерно уменьшать любую зависимость от России, логика такая. И действительно, что вот новый энергоблок, который в Венгрии строится, туда, по крайней мере, одним из поставщиков топлива будет вроде бы, по-моему, это General Electric, но тоже вопрос, откуда уран-то берется в итоге. Просто так получается, что очень большие мощности в мире, по-моему, до 30%, это выглядит так, что урановая руда добывается в Казахстане, обогащается в России, а потом уже продается всем тем, кто из этой обогащенного урана до энергетического уровня делает вот эти таблетки и стержни для атомных станций. И с большой вероятностью, как бы упакованный продукт, упакованные стержни будут GE-шными, а вот уран-то в них вот этот казахско-российский.
Меня тут спрашивают, почему закрыли АЭС в Германии?
А, потому что так решили после Фукусимы, которая была в каком там в 2010 году, это вот было такое, ну, наверное, эмоциональное решение. А дальше история
Да,
след...
оно, кстати, сопровождалось, оно не сопровождалось, не было связано, но одновременно очень росла политически, расширялась зеленая партия, которая как раз требовала закрытия АЭС.
Да, именно так. А дальше это в некотором смысле хроника объявленной смерти. Да? То есть, если вы говорите, что мы решили закрывать эту АЭС, вы начинаете не проводить на нем достаточно технические мероприятия. Да? Вы считаете, что вот она к такой-то стадии закроется. Соответственно, вы там не заменяете оборудование, не ремонтируете его, не заказываете атомное топливо. И, соответственно, там к 2023 году или когда там надо было эту атомную станцию закрывать, продолжить ее работу было, ну, крайне тяжело.
Дороже, чем закрыть.
Да, примерно так.
Сергей, хочу спросить тебя еще об одном деле, связанном с твоей главной тематикой, а именно с делом о подрыве северных потоков. Ты упомянул как раз про идею американцев, что, может быть, мы вот эту вот взорванную трубу купим. Но сейчас это в Гамбурге рассматривается дело Сергей К. Вроде как Кузнецов, его задержали, его доставили в Германию. Ты следишь за этим вообще, смотришь, что там готовится и будет, и что говорят?
Слежу, и я вот тут читал то, что в Фейсбуке мой там очень давний знакомый Илья Новиков, товарищ, в общем-то, писал, который вроде бы один из адвокатов вот этого Сергея Кузнецова. Слежу, да и мне интересно, конечно. Но там коллизия какая? Значит, была подана заявка, то есть его задержали в Италии, как мы помним, да, где он был в отпуске.
И
А
долго
Германия...
рассматривали, выдавать, не выдавать.
Да. И линия защиты была выбрана следующая. Кстати, другого украинца, по-моему, Сергея Журавлева, как-то так его звали, его задержали в Польше, и тоже Германия потребовала, чтобы его выдали. Польский судья сказал, что то, в чем его обвиняют, подрыв потоков, это нормальная деятельность во время войны, и ему надо медаль дать, а не тюремный срок, поэтому я его освобождаю. Окей.
То есть он как военнопленный себя представил.
Да. Ну, и судья сказал, что это законное военное действие. Это укладывается в рамки нормальных военных действий. А Германия говорит, что нет, с нашей точки зрения, это гражданская инфраструктура, наша немецкая, а не российская, поэтому нет, мы на это не согласны. А в итальянский суд была тоже подана заявка: освободите этого человека, потому что он это делал в рамках военных действий против России. Итальянский суд сказал прямо следующее. Если украинское государство скажет, что это действительно было действие регулярной армии, авторизованное украинскими властями, мы готовы эту линию защиты рассмотреть. Но украинское государство отказалось признать свою ответственность за это. Соответственно, вот сейчас и в немецкий суд, насколько я понимаю, тоже подается заявка, что это было разумное действие во время войны. Насколько я понимаю, предлагается не рассматривать, участвовал или не участвовал Сергей К. в подрыве потоков, а предлагается рассматривать линию, что мы это отложим, но даже если он в этом участвовал, это было нормальное действие, а поэтому нет, судебной перспективы. Но на что немецкий суд говорит? Так, если это...
У нас есть судебная перспектива.
Нет, немецкий суд тоже говорит, что если вы говорите, что это было в рамках военных действий, пусть государство, ведущее военные действия, так об этом и скажет, и тогда мы об этом поговорим. А да, покуда у нас нет аффирмации этого подтверждения, мы рассматриваем это как вот диверсию совершенно частным образом.
Да, на территории Федеративной
с
Республики.
С объектом в международных водах, к которому у Германии есть экономический интерес. Вот так. Ну и поскольку яхта тоже вышла из немецкого порта, то тоже есть юрисдикция. Вот такая там логика.
Понятно, интересно. Будем следить за тем, как будет развиваться это все в суде. Конечно же. Спасибо. Сергей Вакуленко, эксперт Берлинского центра Карнеги, со мной был на связи целый час. Не забывайте же к нам подключаться дальше и ставить нам лайки, и смотреть Сергея можно, проверять еще остальные факты, на которые мы сегодня наговорили. Спасибо, Сергей.
Спасибо большое. До встречи. Свидания.
Итак, я прощаюсь также со всеми нашими зрителями, которые были сегодня. Читала вас все время прямо тут в нашем лайв-чате. Я напоминаю, что завтра вас ждет утренний выпуск Breakfast Show, и следите за анонсами и за тем, какие новости будут завтра обсуждаться. Не забудьте, пожалуйста, поставить мне лайк, написать сообщение и вообще приходите еще. Обсудим, выходит каждый день рабочий в 20:00 по московскому времени. Пока!